Часть 39. Как оно выглядит? Рассмеявшись, он спрыгнул со своего насеста. Увидев Аваали и Ортропа, бегущих к нам с фонарем, Кернс тут же бросил винтовку и поднял руки вверх.
«Не стреляйте! Я безоружен!» — крикнул он с обычным своим львиным мурлыканьем в голосе. «Ну и ну!» — заметил Кернс, смерив взглядом Аваали. «Эки ты рослый африканец!» «Держи его на мушке, Аваали!» — велел мой наставник. «Если он шевельнется, убей!» Он опустился на колени перед жертвой. Пуля вошла ей точно в затылок. «Ты не ранен?» — беспокойно спросил меня Ортроп. Я покачал головой. Он быстро осмотрел младенца и затем вынул его у меня из рук. «И снова я спас вам жизнь, мастер Уилл Генри!» — поддразнил Кернс. «Не то чтобы я вел счет, Ортроп! Я думал, вы умерли! Или свихнулись, или и то, и другое! Так что я наполовину прав! Или не прав! Тут дело, как обычно, только в том, как на это посмотреть! Этот ваш черный великан намерен пристрелить меня за то, что я спас жизнь вашему ассистенту!»
«Кто этот человек?» — требовательно спросила Вали.
«Джон Кернс. Это имя сойдет. Или можешь звать меня моим африканским именем — Хасис. А ты Вали, что, полагаю, значит удачливый».
Вали кивнул. «И я знаю, что значит твое имя — Хасис Джон Кернс».
«Замечательно! А теперь, когда мы все представлены друг другу надлежащим образом, предлагаю погасить этот фонарь и найти укрытие как можно быстрее. Они слетаются на свет, как мотыльки на огонь. Вы должны это знать, Пеленор!»
Доктор знал. Он велел мне подобрать брошенную винтовку и приказал Кернсу шагать вперед, с идущим вплотную Аваале, обратно в наше маленькое убежище. Мы с Ортропом двинулись следом, ребенок у него на руках крутился и хныкал. Маленькое личико было в потеках грязи и слез, а на губах младенца блестело молоко его мертвой матери. Когда мы добрались до расщелины, монстролог потушил лампу.
«Мне все равно тебя видно!» — предостерег англичанина Аваале. «Правда? Тогда у тебя зрение, как у кошки! Или как у такого вот гнилушки!»
«Где ваши друзья, Кернс?» — требовательно спросил доктор.
«Какие друзья? А, вы про русских. Мертвы? Кроме Сидорова. Он, возможно, не умер пока что. Зрение не как у кошки, но жизни столько же».
«Так это вы Сидорову предложили магнификум?»
«Магнификум? Ну, полагаю, я предложил доставить Сидорова гнездовьем. Но с самой тварью он и его дружок-царь должны были разбираться без меня».
«И?» — тихо рявкнул Ортроп. «Он его нашел?»
«Ну да. Или оно его нашло?»
Доктор зашипел сквозь зубы. «Его обогнали на пути к награде. И кто? Худший из возможных конкурентов. Опозоренный и изгнанный из общества монстролог. Шарлатан от науки, что присвоил бы себе всю славу первого, кто воочию узрел отца чудовищ». Кернс понял реакцию доктора и сказал: «Полно, не злитесь на меня, Пеленор! Я же, в конце концов, послал вам гнездовище».
«Зачем вы мне его прислали, Кернс? Разве оно не нужно было вам, чтобы убедить Сидорова, что вы говорите правду?»
«Ах, это правда!» — презрительно протянул Кернс. — «Вы знали, что я отправлюсь искать вас». — «Ну, у меня мелькала мысль, что с вас станется. Так вот о Сидорове. Он был не слишком рад, когда я сообщил ему, что отправил гнездовище вам на хранение. Только не ему, — сказал он, — не Ортропу».
Русский акцент в исполнении Кернса был безупречен.
А я сказал: «Ох, да Ортроп нормальный парень, отличный мужик для ученого и хреново моралиста». «Это объясняет Рюрика и Плешица». Кернс рассмеялся.
«О, ну хорошо. Этих двоих, по правде, действительно стоило объяснить».
«Но не Аркрайта».
«Кто такой Аркрайт?»
«Вы не знаете Аркрайта?»
«А должен?»
«Вы предлагали гнездовище Магнификума британцам».
«Не думаю, что мне стоит это как-то комментировать. Разве что скажу, что я верный слуга ее королевского величества», — он возвысил голос. «Боже, храни королеву!»
«Когда вы с ним закончите», — сказал Ортропу Авале, — «я хотел бы его убить».
«Ну, эки ты кровожадный африканец! Где вы его откопали, Пеленор? Похитили с пиратского корабля?»
«Как ты догадался, что я был пиратом?» — требовательно спросил Авале.
«Довольно, Авале», — сказал Ортроп. «Не стоит понебратствовать с дьяволом, если можно этого избежать».
«Ага, в том-то и штука», — весело согласился Кернс. «Как бы этого избежать?»
«Где он, Кернс?» — прорычал монстролог. «Где Магнификум?»
Джон Кернс ответил не сразу. «Мои глаза привыкли к темноте, но я все равно видел лишь слабый контур его фигуры, серую тень, чуть светлее черного занавеса горы. Голос, исходивший от этой тени, был басовитым мурчанием, похожим на звук мушиных крылышек, взбивающих воздух.
«Где Магнификум? Да прямо над вами! Рядом за вами! И перед вами! На волосок от поля вашего зрения! Взгляните не дальше собственного носа и найдете его, Пеленор!»
Рядом со мной доктор шумно и разочарованно выдохнул. Я чувствовал, как напряжено его тело, словно в любой момент он мог броситься на Кернса и задушить того насмерть. Хнычущий ребенок, покоившийся на руках Уортропа, возможно, спас Кернсу жизнь.
«Мне это не доставляет удовольствия, Джон, и для разгадывания ваших загадок я тоже слишком уж настрадался».
«И я бы сказал, что не вы один. Я видел руку малютки Вилли. Любопытство взяло над ним верх, а?»
«Где Магнификум?» — вызверился Уортроп, проигнорировав поддевку.
«Вы правда хотите его повидать?» «Хорошо, я вас отведу. Впрочем, не сейчас. Его чадо бодрствует ночью, и они полны решимости его защитить, как выяснили мои русские друзья, и как вы, может быть, уже знаете».
Кернс попросил воды и осушил флягу Ортропа. Затем он объявил, что голоден как зверь, и зарылся в наши припасы, набивая рот едой тут же, как только успевал выдернуть ту из сумки.
«Я за этой сутками охотился», — выговорил он с ртом, набитым галетами.
«Всю дорогу от муми. Они изгоняют зараженных, знаете, вышвыривают их из пещер, чтобы выживали, как знают. Но я ждал, пока чудище полностью ей не овладеет. Так куда спортивней. Самки намного интереснее самцов. Самцы прут на тебя в лоб. Ни скрытости у них, ни изысканности. Но самки очень умны. Они способны заманивать тебя в тупик, водить кругами, часами сидеть неподвижно, как статуи, чтобы потом наброситься из засады. Я всегда предпочту самца не ниже и не слабее, чем вот Авале, гнилушки вроде нее».
«Вы знали, что мы здесь?» — сказал Уортроп. Это был не вопрос.
— «Видел ваш фонарь. Понял, что вы ее приютили. Не знал толком, что делать. Подумал, вы сами о ней позаботились, Уортроп. Почему вы этого не сделали?»
Доктор поглядел вниз на младенца у своей груди. Ребенок заснул, обхватив крохотный большой палец пухлыми губами.
— «Вам придется, знаете», — сказал Кернс.
Монстролог поднял глаза.
«Что?»
«Убить его?»
«Он не заразился».
«Невозможно».
«Я его осмотрел».
«Он сосал грудь своей матери. Как он мог не заразиться?»
Какое-то время Уортроп грыз губы.
«У него нет симптомов», — упрямо возразил он.
Я задумался, кого он пытается убедить, Кернса или себя.
«Ну, в таком случае делайте, что хотите. Пускай помирает тут с голоду. Мы возьмем его с собой. Я думал, мы идем смотреть Магнификум.
Доктор нежно укачивал спящего младенца.
А Валя останется за ним присмотреть, решил он.
Останусь? Переспросила Валя.
А когда крошка проголодается, он что, приложится к его большому черному соску?
Где ближайшее поселение?
Чтоб с живыми людьми? Скорее всего, дальние пещеры, в Хоке.
Тогда он доставит ребенка в Хок.
Для чего? Ребенок был в контакте с заразой. Они его просто убьют. Стоит сделать это сейчас. Это сэкономит всем, включая вас, время и силы.
«Я не могу его убить», — сказал Ортроп. «И не стану его убивать».
Он инстинктивно прижал ребенка к груди и переменил тему.
«Что случилось с вашими русскими друзьями?»
«То же, что и с девицей там снаружи. Что случается со всеми, кто касается звездной гнили? Начиналось все довольно неплохо. Брачный период только набирал обороты, и потери были немногочисленны. У султана это неплохо взято под контроль. За пределы пары отдаленных деревень не выходит. Они изолируют чуму, как вспышку ветрянки, понимаете, и ждут, пока она себя не изживет. Сидоров и компания проследили за гнездовищем до родильных угодий, глубоко в чреве гор, а потом палачом одному из этих дураков стало его тщеславие. Его нога ступила в обитель смерти, в буквальном смысле наступил в свежую лужу Пуидрессера и затем настоял, чтоб почистить свои ботинки. Гниль выкосила после этого весь отряд. Я едва спасся. С тех самых пор за мной охотятся. И я охочусь.
А Сидоров?
А, оно и до него добралось. Какой нынче день? Вторник? Разве не забавно, как неважны становятся дни недели? Как бы то ни было, думаю, оно забрало его самое позднее в четверг.
Забрало его?
Керн кивнул.
В гнездовье. Куда я вас веду? Если вы все еще хотите пойти.
«Как оно выглядит?» — спросил Ортроп.
Он не хотел спрашивать это у Джона Кернса и не был уверен, что получит прямой ответ, но не смог сдержаться. Его вынуждали мертвые на его совести. Ведь именно чтобы познать лицо Безликого, он принес их в жертву.
«Ну, оно довольно большое», —
серьезно ответил Кернс.
«На самом деле огромное. Живет там столько же времени, сколько мы». Скачет с острова на остров, чтобы строиться на насест, прежде чем снова спрятаться на поколение или два. Самцы не очень сообразительные, скорее, я бы сказал, праздные, как львы, которые бездельничают и предоставляют самкам приносить домой падаль.
Но каков их внешний облик? Они рептилии, птицы или родичи летающих млекопитающих, вроде летучих мышей?
«Ну, мозги у них довольно маленькие, как у ящерицы и птиц, но крыльев нет. Они покрыты шипами, как роза. А шкуры у них очень бледные и тонкие, когти острые и пальцы довольно гибкие. Но все мы знаем, какие затейливые у них гнезда».
«Выходит, они откладывают яйца, как птицы и рептилии».
Кернс пожал плечами и улыбнулся.
«Яиц не видел и не горю желанием увидеть. Представить себе не могу, как бы такое могло происходить».
«Сколько их там?»
«Тут, на Сокотре, полагаю, сотни».
«Сотни?» — монстролог, казалось, был в шоке.
«Во всем мире, я бы сказал, тысячи, сотни тысяч, миллионы. Столько, сколько песчинок на берегу этого благословенного острова». «Взгляните наверх, Пеленор! Сколько там звезд на небе! Вот столько на свете магнификумов, и вот столько у них лиц!»
Мой наставник понял, что зря теряет время. Он умолк, и умолк Кернс, и какое-то время был слышен только ветер, и больше ничего.
«Если это одна из ваших шуточек, я вас убью. Понимаете?» — наконец проговорил доктор.
«Ох, ну полно вам, Пеленор! Я хочу, чтобы вы его нашли. Почему я, по-вашему, вообще послал вам гнездовище?
Кернс попросил вернуть ему винтовку. Уортроп отказал.
«Они скоро будут тут, и я предпочел бы быть вооружен!»
— яростно возразил Кернс.
«Вы бы сами предпочли, чтобы я был вооружен!»
«Кто?» — требовательно спросила Вали. «Кто скоро тут будет?»
«Гнилушки!» — ответил Кернс. «Дети Тифея! Кровь их притягивает! Они способны учуять ее за мили, особенно на таком ветру! Можно мне, пожалуйста, мое ружье обратно?»
«Я не доверяю этому человеку», — сказала Вааля. «Имя его правдиво. Он Хасиис, лукавый».
«Если бы я хотел убить вас, у меня была прекрасная возможность несколько часов назад», — разумно возразил Кернс.
«Уилл Генри», — сказал доктор, — «верни доктору Кернсу его ружье». Вааля пробормотал что-то себе под нос. Кернс мягко рассмеялся. Уортроп укачивал на руках ребенка с лицом столь же тревожным, сколь безмятежно было лицо младенца. И вот так мы и ждали прихода детей Тифея.